Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе готовимся к тотальному диктанту вместе с писательницей Мариной Степновой. Сезон «Отравленных плодов». О своем новом романе в студии «Радио Спутник» рассказывает писательница Вера Богданова.
Хроника литературной жизни.
Ровно через неделю, 9 апреля, в мире пройдет «Тотальный диктант». Ежегодная культурно-просветительская акция, которая адресована всем, кто знает и любит русский язык. Цель «Тотального диктанта» — повысить грамотность носителей языка и всех изучающих язык. Ну и, пожалуй, общая поддержка интереса к русскому языку и его возможностям. Эта акция проводится ежегодно для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. «Тотальный диктант» показывает, что быть грамотным важно для каждого, кто занимается языком. При этом изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно. «Тотальный диктант» объединяет тех, кто умеет и хочет писать и говорить по-русски. Авторами текстов для «Тотального диктанта» в разное время становились значимые русские писатели. Алексей Иванов, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Дмитрий Глуховский и другие. В этом году текст для «Тотального диктанта» написала Марина Степнова, автор романов «Сад», «Женщины Лазаря», «Хирург», «Безбожный переулок» и других. На встрече в книжном магазине «Москва» Марина Степнова немного рассказала о тексте диктанта. Подсказкой это назвать никак нельзя, но послушать о том, как рождался текст, интересно.
В атмосфере такой секретности, которая окутан текст «Тотального диктанта», я не была никогда в жизни. Вот ровно год, когда я даже мужу не дала этот текст прочитать. Меня как сразу Ольга Рябковец, когда, собственно, предложила мне быть автором «Тотального диктанта», и я страшно, конечно, ужасно обрадовалась, и, конечно же, согласилась, тоже отказывается от таких предложений. Она мне сразу очень строго сказала, об этом никто не должен знать. Особенно никто не должен знать ничего про текст. Я страшно напугалась, да, и поэтому я чуть-чуть совсем могу рассказать. Он написан специально для «Тотального диктанта». И это был удивительный опыт писать текст не вот как ты там сам захотел, так и написал. Я понимала, что я должна написать текст, который люди будут писать под диктовку. Я могу сказать, что действие происходит в Воронеже в конце 19 века. Главный герой – мальчик, подросток. Я написала 4, понимаете, да, задачи. Я написала несколько текстов, в каждом определенное количество слов. Я написала. А потом филологический совет «Тотального диктанта» начинает проверять этот текст. Например, можно ли его вообще диктовку-то написать. Понятно сразу, что нельзя, потому что у нас, например, было одно предложение, у которого было более 10 вариантов расстановки каких-то знаков препинания, да, через чур. Да. Так, давайте возьмем ножницы и сделаем это предложение орфографически и пунктуационно прекрасным, да, и хотя бы приемлемым. Очень интересно, когда ты на задачу, да, их же 4 маленьких текста, да, в одном из текстов ты употребил какое-то слово, в котором отработано какое-то интересное правило. Ага. А что же все остальные хуже? Давайте, чтобы это же правило, да, работало у нас и в других частях. Хочу вам сказать, что это не так просто, как кажется. Да? Но, с другой стороны, это вызов такой. И больше я про текст, к сожалению, сказать ничего не могу, кроме того, что он довольно сложный. Мы старались, мы все старались. Я считаю, что вот это текст для «Тотального диктанта» — это вот абсолютно такая коллективная работа, потому что без филологического совета я бы не сделала этот текст таким, какой он есть. И я надеюсь, что и этот герой, и этот город Воронеж, да, и это лето, я могу сказать, что действие происходит летом, да? Лето тоже короткое слово. Это все, я надеюсь, засунуть в новую книжку, в которую я сейчас и пишу. Ну, собственно, я потому и выбрала 19 век и Воронеж, чтобы далеко не уходить от романа, который сейчас пишу.
Текст, подготовленный Мариной Степновой для «Тотального диктанта», явно связан с продолжением ее нашумевшего романа «Сад», который в прошлом году вышел в финал премии «Большая книга». Для тех, кто так же, как я, роман полюбил и ждет его продолжения, текст «Тотального диктанта» будет особенно интересен.
Это книжка, которую можно будет читать совершенно отдельно. Можно будет читать как действительно вторую часть «Сада», потому что часть героев переедет туда. И часть вопросов, на которые читатели и я сама не получили ответы в этой книжке, я надеюсь, все развяжется в этой условной второй книге. Но там уже много народу совсем нового появилось и мне интересного, и там действительно очень много действий и событий будет происходить в Воронеже. Конца 19-го, начало 20 века.
Председатель филологического совета «Тотального диктанта» и главный редактор известного портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал, что у Марины Степновой получился очень красивый текст, который погружает нас в атмосферу провинциального города конца позапрошлого века. Да, в нем встретится ряд слов, отражающих реалии тех лет, отметил Пахомов, но успокоил потенциальных участников обещанием вывести самые сложные и интересные случаи на экран во время диктанта, объяснив заранее, как пишутся и что означают эти сложные слова. Как обычно, перед «Тотальным диктантом» в социальных сетях проекта будут опубликованы 12 слов «Тотального». Все это поможет участникам лучше подготовиться к диктанту. Если же говорить о правилах, которые встретятся в тексте, Владимир Пахомов предложил вспомнить правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, а еще пройти онлайн-курсы подготовки к «Тотальному диктанту». 9 апреля текст смогут написать все желающие на разных площадках своих городов. Я, например, буду диктовать текст, написанный Мариной Степновой, в Московской библиотеке номер 214 имени Юрия Алексеевича Гагарина. Приходите, будем знакомиться. Сама же Марина Степнова станет диктатором в Ярославле. Именно этот город в 2022-м выбран столицей «Тотального диктанта». И да, вы не ослышались, те, кто диктует, называются внутри проекта диктаторами. И это, пожалуй, единственная коммуникативная ситуация, когда фразу «я диктатор» можно произносить с гордостью. Кроме жителей России, «Тотальный диктант» 9 апреля напишут те, для кого русский язык не родной, или люди, которые давно уехали из России, но хотят сохранить язык живым. Это действительно праздник русского языка. И, пожалуй, «Тотальный диктант» для распространения нашего языка и для популяризации его в мире делает очень много. К тому же это еще и популяризация современной русской литературы. Авторы проекта прямо говорят, что, приглашая писателей подготовить текст для «Тотального диктанта», преследуют глобальную цель – познакомить самую широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой.
Книжный разворот.
Пожалуй, последую примеру авторов «Тотального диктанта» и тоже предложу сегодня поговорить о современном романе. В конце марта в редакции Елены Шубиной вышел новый роман финалистки «Нацбеста» Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». Это современный и очень резонирующий сегодня текст о поколении тех, кто родился еще в СССР, но рос и взрослел в 90-е и нулевые годы. Герои Веры Богдановой отравлены, с одной стороны, патриархальными установками и, что уж скрывать, родительским кулаком, а с другой стороны, искалечены неустойчивостью и нестабильностью окружающего мира, неуверенностью в настоящем и будущем на фоне бесконечных терактов и взрывов. По словам самой Веры, она писала роман о домашнем насилии, но получилось, разумеется, не только о нем. И для меня лично это вообще роман о любви. Поговорить о книге «Сезон отравленных плодов» я пригласила в студию автора, писательницу Веру Богданову. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте, Наталья.
Я бы хотела вас для начала попросить представить своих героев в романе «Сезон отравленных плодов» три главных героя. И для того, чтобы нашим слушателям, которые еще не знакомы с романом, было понятно, о ком мы говорим, я попрошу представить девушку Женю, девушку Дашу и Илью, главного мужского персонажа романа.
Главная героиня – девушка Женя. Обычная девушка, которой с детства говорили, что она должна быть хорошей. Она должна окончить институт на отлично, она должна найти хорошую работу, она должна выйти замуж, родить ребенка до 30 лет, а лучше бы двух на самом деле. Но все в ее жизни идет не так после того, как она в подростковом возрасте влюбляется в своего двоюродного брата Илью, которому, в свою очередь, с детства говорили, что он должен быть настоящим мужиком. То есть он должен много зарабатывать, он должен защищать жену и детей, обеспечивать их, должен быть сильным, он не должен плакать, он должен, всем бесконечно должен, но он не чувствует в себе, честно говоря, сил быть таким сильным иногда, и иногда это его просто уничтожает. Вот эта слабость, которую он чувствует в себе и которую никак не может принять. И его сестра Даша, двоюродная сестра главной героини Жени, она полная противоположность Жени, очень активная девушка, но она с детства видела, как ее мама выбирает не тех мужчин. И, собственно, даже отец Даши, он был пьющим человеком, он распускал руки, и Даша, видя это с детства, она и сама во взрослом возрасте уже начинает выбирать похожих мужчин. И выходит замуж за одного такого кухонного боксера, назовем его так, и в итоге оказывается в ситуации, когда эти отношения угрожают ее жизни и жизни ее ребенка.
Как-то в представлении героев уже рассказана некоторая фабула. На самом деле роман, когда мы его открываем, начинается с 90-х годов, и герои, о которых сейчас вы, Вера, говорите, они еще юные. И это самая, наверное, такая медовая и пахнущая летом часть романа, которая абсолютно завораживает, потому что это наше школьное взросление, это поколение тех, кому сейчас 35 и чуть больше, да, те, кто взрослел в 90-е, и вот этот конец 90-х, дача, лето, бабушка, запах яблок, шершавая кора дерева.
И первая любовь.
И атмосфера, да, первой любви, атмосфера вот этой симпатии вообще ко всем, и внимание к миру, и ожидание, что где-то тебя там ждет настоящее чувство. Вот со всего этого начинается роман, немедленно забирает внутрь. Я не могу не поделиться своим ощущением. В сложное сейчас такое тревожное весеннее время это была единственная книга, которую я вообще смогла читать, потому что, с одной стороны, это было очень близко про нас, про сегодняшних российских подростков, и при этом это все 90-е, которые уже прошли, что очень успокаивало, потому что можно прочесть законченную историю. Так вот, я хотела бы спросить об их детстве, о том, из чего росли корни того, что ты потом назвала отравленными плодами. Вот все закладывается в эту золотую пору и закладывается, к сожалению, не только хорошее.
К сожалению, да. И несмотря на то, что в первую очередь эта книга о любви взаимной, и хоть поначалу несчастливой, но тем не менее, небольшой спойлер, все закончится хорошо, потому что любовь победит в любом случае. Но неодобрение родителей и обесценивание родителей все-таки играет очень большую роль. То есть, когда, например, Жене с детства отец говорит, что она глупая, или что она толстая, или как-то обсуждает ее внешность при родственниках на семейных сборищах, это, естественно, подрывает ее самооценку. То есть она и так интроверт. А такое публичное обсуждение ее тела, ее достижений, оно загоняет ее еще глубже в эту интровертность. И, естественно, это сказывается на взрослой жизни. Неуверенность в себе приводит Женю к тому, что она делает неправильные выборы не в свою пользу. Она выбирает тоже не тех мужчин, которые ее используют, которые так же, как и ее отец, ее осуждают, критикуют и считают, что имеют право как-то говорить о ее теле, о ее поступках, о ее внешности. И она все это проглатывает, к сожалению. И она даже молчит, даже когда родственники, которых она не видела по 10 лет, когда ей уже по 30, она приезжает на свадьбу своей двоюродной сестры, и там родственница, которую она не видела очень давно, подходит и первое, что спрашивает практически вместо «здравствуй», ну как, мужика ты себе нашла? Как, вышла замуж там? Родила? Когда рожать-то будешь? И Женя молчит, и непонятно, сколько она будет это терпеть. И когда, наконец, скажет «нет, стоп, со мной так не надо», потому что действительно должны быть какие-то личные границы, через которые не стоит приступать.
Вера, почему роман называется «Сезон отравленных плодов»? Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что это метафора, и она, в общем, ясна, когда ты заканчиваешь читать роман, но что ты как автор хотел заложить в роман, что в этом названии скрывается для тебя лично важное?
Во-первых, отравленные плоды – это дети, которых с детства поливали ядом безразличия и обесценивания. Во-вторых, отравленные плоды – мы, как поколение, жили в очень непростое время, которое так или иначе сказывалось на нашем восприятии мира. И те же самые теракты, которые происходили в конце 90-х, начале 2000-х, и вообще нестабильная обстановка 90-х, она, разумеется, сыграла свою роль и сказывается на нас, на поколении 30-летних. То есть мы стремимся всегда к безопасности любой ценой. Нам очень важен комфорт. Естественно, он важен любому человеку, но нам в особенности, нам очень важно, чтобы нас как можно меньше трогали, как можно меньше хаоса, потому что мы очень много пережили этого в нашем детстве и в нашей юности. Также я имею в виду под отравленными плодами результаты наших действий и слов, и поступков. То есть что мы делаем и к чему это приводит, к каким отравленным плодам, как мы сами отравляем свою жизнь неуверенностью в себе и, в общем-то, неправильными выборами.
На самом деле, этих отравителей в романе тоже довольно много. Помимо родителей, главных героев, да, вот есть окружение, есть они сами, и они тоже друг другу отравляют жизнь вполне, да, угу. Особенно сестры, особенно младшая сестра старшей. Я встречала среди отзывов, роман уже вышел 21 марта, роман пока еще есть в книжных магазинах, и уже появились некоторые отзывы читательские, и, возможно, сейчас расскажешь, о чем спрашивают на встречах, но я сама видела такое частый вопрос от читателей. Для чего введена линия терактов в роман? Неужели нельзя было без этого обойтись? Неужели нельзя было не придавать этому такое значение? И я понимаю, что как раз на самом деле это была одна из целей романа, да, показать вот тот исторический фон, который сопутствовал этому взрослению героев, да, и показать, как он отражался. Можешь рассказать об этом чуть подробнее? Почему тебе было важно показать эту хронологию событий начала 2000-х?
Потому что невозможно писать о том времени, на мой взгляд, не упоминая важнейшие события, которые происходили, и катастрофы, и все, что лилось на нас из телевизора. Это очень сказалось на нашем поколении. Опять же, как я уже говорила, нестабильная обстановка и ощущение, что вот-вот это тебя зацепит. Особенно у жителей больших городов. Я понимаю, что это не, как сказать, жители, например, Дальнего Востока или дети, которые выросли в деревнях или в маленьких городах, они в меньшей степени это ощущали. Да, звучало что-то из телевизора постоянно, но это не было с ними. Но, например, я выросла в Москве, и это очень сильно сказывалось на мне и на всех моих друзьях, которые жили, например, в Москве или в Санкт-Петербурге или в Волгограде, да, в то время. Потому что это действительно на всю жизнь оставляет отпечаток. Очень многие мне писали, что да, я тоже выхожу из поезда, из вагона метро, если я там вижу с ног до головы закутанную женщину, и она что-то такое массивно несет. То есть это нелогично, потому что, как сказать, преступник может выглядеть как угодно. Но у нас это срабатывает. Или, например, одна моя подруга, она все время ездит либо в первом, либо в последнем вагоне метро, потому что взрывают обычно середину.
Я видела вопросы, да, в социальных сетях. Некоторые читатели помоложе, они не понимают. Они говорят, а в чем дело? Почему заходят в первый, в последний вагон? А в чем причина? А на самом деле нам действительно всем очень понятно, в чем причина, потому что мы ездили в этих вагонах метро и точно так же набивались в первый или в последний, да, вагон и выходили, когда видели человека с сумкой, какого-то человека не той внешности, не той национальности, как нам казалось, подозрительным, и это правда остается.
И это остается ощущение, что когда ты засыпаешь, ты не знаешь, а твой дом, он будет стоять утром, не обвалится тебе на голову, или самолет, в котором ты полетишь в Сочи, к примеру, он не упадет. Никто не знает, или ты пойдешь на спектакль, и, может быть, кто-то ворвется и возьмет тебя в заложники. Это было очень тревожное время. Никто не знал, что Москва вывернет из кармана тебе на следующий день. Очень нестабильно. И поэтому это наложило свой отпечаток на наше поколение. Я уверена в этом. И это было очень важно для меня проговорить и передать это ощущение незащищенности, которое мы испытываем все время.
И на самом деле на главную героиню Женю вот эта тревожность повлияла немедленно, и она очень причудливо, но очень объяснимо с точки зрения человеческой психики приписывает все происходящее вокруг, да, своим действиям. Мы вообще склонны связывать себя и мир, и естественно, она видит закономерность в том, что она поступает как-то не так, и после этого немедленно происходит какой-то теракт, взрыв, что-то не то. И вот это
магическое мышление
и взваливание на себя ответственности за все человечество, оно, к сожалению, людям вообще свойственно и очень разрушительно, и это тоже яд, который отравляет героиню. Что спрашивают читатели на встречах? Какая реакция уже на роман? Поделись какими-то впечатлениями.
Реакция очень положительная, на мой взгляд. Я очень-очень-очень рада, что действительно роман находит отклик у женщин моего поколения. Для меня это очень было важно и есть. И не только, кстати, у женщин, вот и у мужчин тоже. Недавно мне написал друг. Он сначала очень возмутился. Причем он давно меня читает. Это уже не первая моя книга, которую он читает. Он читал мои фантастические романы. И тут он мне написал с безумным возмущением. Он сказал, я возмущен твоим романами. Я разгромлю его. Я сейчас напишу такое. Потом он исчез. Я опешила. Подумала, хорошо, это что-то явно личное, как мне показалось. И действительно, то есть через неделю он мне написал, он сказал, Вера, извини, пожалуйста, я просто, когда я писал отзыв, я вдруг проанализировала себя, и я понял, что главная героиня Жени – это вообще я. То есть несмотря на пол, то есть там немножечко история отличается, но говорит, но это я, и это настолько меня зацепило, это ее беспомощность, и то, во что она свалилась, и я понял, что я мог в это свалиться сам. И говорит, извини, пожалуйста, я, в общем, был неправ, прости. И насчет встреч чаще всего, как ни удивительно, спрашивают, были ли прототипы у моих героев. Всем очень интересно, как это отношение, видимо, имеет к моей жизни. Я всем отвечаю сразу, что мои герои — это всегда сборная солянка. Такие франкенштейны, которых я собираю в первую очередь из себя, из моих знакомых друзей, из людей, которых я вижу. То есть, например, в метро я не сижу в телефоне, я наблюдаю за людьми. То есть это такая очень сборная солянка. Но Есть один прототип.
Так.
Так.
Интересно. Давай.
Ой, есть прототип у Ильи, главного героя. Это мой друг. Мы с ним очень давно дружим. Лет 15, может, даже больше. Мы с ним как раз лет 15 назад встречались. Это тоже было очень романтично. Мы катались на мотоциклах. Он до сих пор катается на мотоциклах. Вот тем летом, как раз когда объявляли...
С которого начинается роман.
Я имею в виду прошлым летом, летом 2021 года. Вот мы последний раз виделись. Он приезжал, когда объявляли шорт-лист большой книги. И он приехал меня забирать на мотоцикле. Тоже было замечательно. Я прям в платье поехала от гостиного двора. Очень было красиво. Ну, в общем, да, мы до сих пор дружим. Мы, правда, очень хорошие друзья. И у моего друга, слава богу, жизнь сложилась гораздо лучше, чем у Ильи из романа. Но они очень похожи. И мне действительно было важно сказать и мужскую точку зрения тоже. То есть не обвинять с женской позиции мужчин, а просто показать, что ну, мы все находимся в одной банке. Мы все в одной позиции, когда общество от нас чего-то ждет. Просто от мужчин общество ждет одного, очень жесткие рамки. А женщин ждет другого, тоже не менее жесткие рамки. И мы пытаемся в этих рамках функционировать и при этом оставаться с собой, и это очень сложно совмещать.
Возможно ли, что следующее поколение эти рамки отбросит? Как тебе кажется, нынешние 20-летние, они лучше, свободнее, счастливее, или у них есть свои тревожные кнопки, на которые они с таким же остервенением жмут, как мы это делали?
Думаю, они однозначно свободнее, и поэтому совершенно однозначно счастливее. И даже уже начиная с нашего поколения, уже мы, 30-летние, даже сделали шаг в сторону от вот этого молчания и терпения бесконечного, которое я описываю в романе. И уже даже мы начали работать над собой, думать о своих каких-то психологических особенностях, я выражусь так, и о том, как можно с нами себя вести, как нельзя, где проходят наши границы, какие вопросы нам могут, например, родственники задавать, какие нет. То есть уже даже мы, по крайней мере, там 30-35, мы довольно четко понимаем границы наших личностей и не приемлем насилие. 20-летние, я считаю, гораздо больше шагов сделали в этом направлении. Они еще меньше приемлют насилие во всех его видах. Они четко знают свои границы. Они очень проработаны в плане психологии и очень много читают на эту тему. И это на самом деле очень радостно для меня.
Не могу не спросить, что читаешь сама. Мы говорим о современной прозе, да, и предлагаем, в общем-то, читателям роман абсолютно о сегодняшнем дне, о сегодняшних живущих рядом с нами людях, да, «Сезон отравленных плодов», в этом смысле редкая проза, которая, к счастью, сейчас появляется чаще, чем еще 10 лет назад. Мы, наконец, перестали наматывать кишки на колеса истории и занялись собой. Я благодарна, как читатель, писателю, который берет на себя смелость говорить о сегодняшнем дне, говорить о себе и своем поколении. Это прям отдельное тебе спасибо. И такой прозы становится чуть больше. Вот мне интересно, что читаешь именно ты. Можешь ли поделиться своим каким-то кругом чтения 2-3 романа, которые кажутся тебе важными вот из этой позиции, да, из позиции сегодняшнего дня?
Во-первых, я всегда рекомендую романы Ольги Славниковой, например, последний роман «Прыжок в длину», за который Ольга Александровна получила «Ясную поляну». Он рассказывает о бывшем спортсмене, который стал инвалидом, и как и его внутреннее состояние, как он с этим справляется.
И я позволю себе добавить, и не только о том, как он справляется с этим, но и о том, как он справляется с осознанием того, что эта жертва, в общем, была напрасной, потому что главный герой, легкоатлет, подающий надежды, он совершает свой главный прыжок, действительно рекордный прыжок, спасая мальчика из-под колес автомобиля, и мальчик растет с ним в одном дворе. Герой из-за этого прыжка становится инвалидом, а мальчик выживает и, в общем, превращается в того, кого автор Ольга Славникова называет негодяйчиком.
Негодяйчиком, да.
И вот это ощущение, что ты человека спас, а ничего хорошего из этого не вышло, это особое ощущение романа и особое переживание героя, с которым ему и читателю предстоит справиться. Это очень важная такая нить.
И еще хотелось бы посоветовать книгу, вышла у издательства «Синдбад», называется «Женщина, не мужчина», и автор Ита Фрам. Я о ней, по-моему, даже писала отзыв, и рассказывает о нескольких поколениях палестинских женщин, которые переехали из Палестины в США, но со своими порядками, со своими устоями, и как они, женщины старшего поколения, пытаются навязать эти устои девочкам младшего поколения, которые уже американизировались, и они уже совсем выпали из той палестинской культуры, из которой приехали их родители. И, естественно, они сопротивляются, когда их начинают в 18 лет как-то сватать и пытаться, значит, выдать замуж за кого-то, и чтобы они побыстрее родили, потому что они говорят: «Нет, я хочу в институт». То есть я хочу получить высшее образование, я хочу делать карьеру, я хочу быть вот как та женщина-врач, то есть как-то самостоятельной. А, в общем-то, а ей начинает старшее поколение рассказывать о женском предназначении, о настоящем женском счастье, о том, сколько должно быть детей. И, в общем, это действительно очень важный, я считаю, роман, который зовется, мне кажется, и у наших читательниц тоже, о разных взглядах разных поколений на женское счастье.
Спасибо тебе большое за этот разговор. Я напомню, что роман Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов» вышел в редакции Елены Шубиной. Это одна из книг, которые сейчас обсуждаются, читаются. И мне кажется, что это как раз та проза, которую сейчас не просто можно, но и нужно читать. Благодарю за роман, благодарю за разговор.
Спасибо большое.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». О романе «Сезон отравленных плодов» с писательницей Верой Богдановой беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.